Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода» у празькій студії Сергій Навумчик. Світлана Тихановська закликала АМАП спиніть гвалт. Что сказали батьки студенту Менского лингвистичного университета своим детям? За 10 годов больше за все этничные группы Беларуси скоротилась российская меньшиня. Гэты и иншие темы на протягу наступной годины нашего эфира. А зараз випуск новинов. У Беларусі відбувся марш героїв. У Менску у шесті взяло удел більше 100 тисяч чоловік, каля 400 були затримані. У Жодзіні майор міліції ударив кулаком у твар, збив з ног жанчину. Колеги міліціанту рятували його від обурених громадянів, сховавши в автобус. У Витебску затримали 14 удельников протестной акции. У Берасти супрацьпратестовцев применили водомет. У Гомеля после маршу героя почалися затримання. Милиция хапала людей на дворах на улицах Перамоги, Рогачевской и каля цирку. У Могилеве прихильники пераменов прошли центральными улицами, у Тымлику и у Заднепробье. По пешеходной Ленинской прошла колена с нескольких десятков человек, переважно молодых. Усяго поводля правоборонного центру «Весна» у Могилеве у маршу взяли удел до 3000 человек. Римский понтифик звернул увагу на протест, такие отбываются у многих краинах свету, и закликал улады забеспечить полную повагу до правов человека и громадянских свободов. Про это поведомляет белорусская редакция «Радио Ватикан». Папа Римский зауважив, что, цитую, «шматликие народные демонстрации протесту» выказываюць неспакой грамадзянскай супольнасці ва ўмовах асабліва крытычных палітычных і сацыяльных сітуацыяў. Сёння пасля малітвы «Анёл панскі» папа заклікаў дэманстрантаў мірна выказвацца пра свае праблемы, не паддаючыся спакусе агрэсіі гвалту, а дзяржаўныя ўлады прыслухацца да голасу сваіх суграмадзянаў і пайсці насустрач іх законным імкненням, забяспечваючы поўную павагу да правоў чалавека и громадянских свободов. Украина на передадне российско-белорусских учений узмацнила безпеку на мяжи с Беларусью. У Беларуси с 14 по 25 вересня пройдут российско-белорусские войсковые учения «Славянское братерство». Заходы по узмацнению безпеки робятся передусім для предухиления провокаций, нестандартных ситуаций, кажут украинские помежники. Менские военкоматы забирают войсковообязанных на 3 тыдні на сборы. Войсковообязанные, призванные с запасу за 3 тыдні сборов, подвысить теоретичные веды и одновить практичные навыки, информует Министерство обороны. Президент России Владимир Путин не верит, что акции протеста в Беларуси приведут до отхиления до улады Лукашенко. Это выникает из разговоров агентства с 5 белыми до Кремля крыницами, поведомляет агентство Bloomberg. При этом, поводле суразмовца Bloomberg, у российском керамисты были ошаломлены масштабами белорусских протестов. Москва не доверяет Лукашенко, или не хочет допустить, как оппозиция в Беларуси пришла до улады шляхом в уличных акций. Тому Россия будет далей подтримливать Лукашенко, подштурховывающего в той же час до поступовой передачи улады, пишет Bloomberg. Вы слушаете «Радио Свобода». А зараз про подеи дня больше подробязно. Сегодня у Беларуси прошел марш героев. Наибольшую колькость удельников акция собрала у Менску, удзел взяло больш як 100 тысяч чалавек. Яшчэ перад пачаткам шэсця на вуліцы Хмельніка і Маяковскага і ў іншых раёнах горада людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі былі затрыманыя невядомымі у паўвайсковай форме. Тым не менш, калоны сабраліся ў адну і рушылі па праспекце Пераможцаў з мэтай дайсці да Драздоў, дзе жывуць у прыватнасці Ярмошына і Шэйман. На маршы з'явіліся плакаты супраць Пуціна, які заўтра ў Сочы будзе прымаць Лукашэнку. «Пуцін, не хапай, падавішся, такая краіна не прадаецца, яна патрэбная нам самім». У Менску былі закрытыя 7 станцыяў метро: плошча Леніна, Кастрычынская, Купалаўская, плошча Перамогі і плошча Кубакуласа, таксама Нямігі і Фрунзенская. Як паведамляў сайт метрапалітэну, станцыі закрылі на ўваход і выхад з мэтай забеспячэння бяспекі пасажыраў. І менскі метрапалітэн, натуральна, прыносіў прабачэнні за часовыя нязручнасці. Таксама прыблізна каля 3 гадзіны у Менску зноў быў адключаны мабільны інтэрнэт. Прыблізна ў 15 гадзінаў прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справ паведаміла, цытую, «У розных раёнах сталіцы затрыманыя каля 250 чалавек. Усе яны выкарыстоўвалі сцягі і іншую сімволіку, не зарэгістраваныя ва ўстаноўленым парадку і плакаты рознага зместу, у тым ліку і абразлівага». Канец цытавання, но відавочна меліся на ўвазе бел-чырвона-белыя сцягі, якія нікім не забароненыя, і транспаранты кшталту «Лукашэнка, мы ненавідзім цябе бясплатна». А вось што сказаў студэнт Кірылы, які прынёс на марш грамату, падпісаную Лукашэнкам, каб паспрабаваць вярнуць яе Лукашэнку.
Кирилл меня зовут, получил этот грант за научную работу по обществоведению, занял второе место в республике и сейчас выступаю категорически против всего того насилия, которое происходит в центре Европы, против всех тех выборов, которые санкционированы человеком, который здесь поставил подпись. И я до сих пор являюсь стипендиантом, и от этого совершенно не в восторге. Хочу ему вернуть то, что он мне дал, знак доброй воли. Я считаю, что так должен сделать каждый уважающий себя человек, потому что подачки таких людей – это все равно, что сделки с дьяволом.
Одна з калонаў пратэстоўцаў ўсё ж такі дайшла да Драздоў. Каля дому Ярмошынай дэманстранты скандавалі «Баба Ліза, мы на чай». Паводле паведамленняў, калі дэманстранты адыходзілі ад дому Ярмошынай, іх абстралялі светашумавымі гранатамі. Тысячу людзей дайшлі да праспекту Пушкіна, там таксама адбыліся жорсткія затрыманні. Ну і паводле тэлеграм-каналу Міністэрства ўнутраных справ, у Менску на 20 гадзіну вечара было затрыманае 400 чалавек. Ну а цяпер пра то, як прайшлі маршы герояў у рэгіёнах. Як паведамляе наш карэспандэнт, у горадні на марш герояў прыйшло да 5 тысяч чалавек, і пратэст скончыўся жорсткімі затрыманнямі. Пратэстоўцы з бел-чырвона-белымі сцягамі сабраліся на Савецкай вуліцы каля моладзевага цэнтру Гродна каля 14 гадзінаў. Яны сталі ў вялікае кола і скандавалі «Верым, можам, пераможам, жыве Беларусь, гэта наш горад, горад не выходзь». Некаторыя прыйшлі на марш з сабачкамі, кветкамі, плакатамі у адзенні белага і чырвонага колераў. Адтуль калёна рушыла ў бок вуліцы Горкага праз вялікую Траецкую вуліцу. На яе чале ішлі людзі ў працоўнай форме прадпрыемства «Хімвалакно», мужчына з абразом «Маці Боскай». Аўтамабілі спыняліся і прапускалі пратэстоўцаў, пакуль тыя праходзілі праз дарогу. Аўтамабільны рух на вялікай Траецкай на пэўны час спыніўся. Кіроўцы сігналілі пратэстоўцаў, у тым ліку з машынаў хуткай дапамогі. Калёна дайшла да грандзіцкага рынку, яе галава перайшла праз дарогу і павярнулася ісці ў цэнтр. Да стадыёну Нёман пад'ехалі аўтазакі. Каб у іх не трапіць, дэманстранты перабеглі на другі бок вуліцы. Урэшце аўтазакі пад'ехалі да абодвух бакоў вуліцы Горкага. Выйшла каля сотня мапаўцаў, міліцыянтаў, вайсковых спецназаўцаў, многія ў шлемах са зброяй, якая страляе гумовымі кулямі. У пэўны момант выйшла калёна вайскоўцаў і рытмічна б'ючы ў шчыты, пайшла ў бок пратэстоўцаў. Спачатку затрымлівалі людзей у хвасце калёны. Калі тыя сышлі ў двары, іх жорстка выхоплівалі адтуль. Затрымалі некалькі дзесяткаў мужчын, жанчын, пажылых людзей, дакладная лічба пакуль невядомая. Затрыманых павезлі ў ленінскі РАУС. Да райаддзелу міліцыі ў гэты час прыязджала хуткая дапамога. Блізкія затрыманых расказвалі, што чулі, як тыя ў будынку РАУС спявалі і спрачаліся з міліцыянтамі. Аўтазакі некалькі разоў з'язджалі, калі людзі хаваліся ў дварах, і вярталіся, калі сотні пратэстоўцаў ізноў вярталіся на вуліцу Горкага. Асобных людзей хапалі, пакуль дэманстранты не разышліся зусім малымі групкамі. У адным з міліцэйскіх аўтобусаў бел-чырвона-белы сцяг ляжаў на прыступках як дыванок. Адзін з вайскоўцаў некалькі разоў паўтарыў, калі міма праходзілі незалежныя журналісты, прэса з міліцыяй. На месцы пратэсту прысутнічалі намеснік начальніка УУС гарадзенскага аблваканкаму Віталь Стасюкевіч і начальнік гарадзенскага АМАПу Уладзімір Краўцевіч. Марш герояў у горадні трываў каля 3 гадзінаў. І яшчэ пра то, як прайшоў марш герояў у рэгіёнах. У Віцебску затрымалі 14 удзельнікаў пратэснай акцыі, гэта афіцыйныя звесткі. У Берасці супраць пратэстоўцаў прымянілі вадамёт. У Жодзіна майор міліцыі ударам кулака ў твар збіў з ног жанчыну. Калегі-міліцыянты ледзь уратавалі яго ад абураных грамадзянаў, схаваўшы ў аўтобус. Вось як гэта адбывалася. На тэлеграм-канале «Радыё Свабоды» ёсць відэа, а прапаную паслухаць гук.
Не трогайте!
Да что это такое, ребята?
Майор! Майор! Все снято на видео, майор! Лицо твое видно, нападение!
Не надо.
Засняли!
Да.
Все видно!
Все, уходи, засняли все, чтобы не изъяли.
Не изымут, трансляция прямая.
У Гомелі пасля маршу герою пачаліся затрыманні. Міліцыя хапала людзей па дварах, на вуліцах Перамогі, Рагачоўскай, каля цырку. Затрымалі байкераў і іх пасажыраў, яны ездзілі па цэнтры гораду з бел-чырвона-белымі сцягамі. Як бачым, на бел-чырвоныя сцягі разгорнутае па краіне цэлае паляванне. У Магілеве прыхільнікі перамену прайшлі цэнтральнымі вуліцамі, у тым ліку і ў Заднепроб'і. Па пешаходнай Ленінскай прайшла калёна з некалькіх дзясяткаў чалавек, пераважна маладых. Усяго, паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у маршы ўзялі ўдзел у Магілеве да 3 тысяч чалавек.
Беларуская служба «Радыё Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце «Радыё Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Полацкі прадпрымальнік Андрэй Захараў мяркуе, што Беларусь неўзабаве чакае фінансавы каляпс. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю журналісту тэлеканалу «Настаящее время» Тимуру Алевскаму.
Происходящее сейчас внутри страны, оно... Я вот как человек, который уже имеет 30 лет опыт внутреннего участия и просмотра того, что творится, я такого не видел вообще за все 30 лет моей работы. чтобы было понятно. Сейчас в Беларуси, ну, кто понимает, что деньги даже тоже являются товаром. Так вот, еще недавно мы все знали, что ставка рефинансирования Нацбанка – это и есть тот индикатор, за который покупаются деньги. Это то, что, ну, в бытовом смысле мы привыкли называть кредитами или другими взаимоотношениями между государством и людьми. Так вот, сейчас эта ставка, которая декларируется менее 8%, в это время несколько банков объявили о том, что они готовы покупать деньги за 24%, в 3 раза дороже. Вы можете себе представить, что творится внутри страны, в которой один и тот же товар, декларированный государством, стоит X рублей, а все готовы его покупать за 3 X, в 3 раза дороже? Я такого не видел за всю 30-летнюю историю Беларуси. У нас в сфере банковского сектора, у нас в сфере денежных отношений, у нас люди за... полтора месяца вынесли 2 миллиарда долларов из банков. Я впервые сталкиваюсь с ситуацией, в которой банк у меня просит с пятницы по понедельник не проводить платежки. Когда банк не знает, где взять деньги. Или он их может взять, но в 3 раза дороже, чем это объявлено еще и было еще недавно на рынке. Это привело к тому, что сейчас мы имеем... Представьте страну 10-миллионную, в которой вообще нет кредитов. Вот это сейчас Беларусь.
Что это значит в перспективе?
Представьте страну, в которой сейчас люди в надежде на то, что они будут кредитовать жилье, что у них будет строиться квартира подрастающим семьям, а им говорят, нет, этого не будет. Представьте страну, в которой нельзя сейчас вообще не взять ни копейки в долг. Официально ни в одном из банков. И это сделали люди. Это сделали люди, и плюс к этому они просто забрали реальные деньги из структуры банковской. Еще раз напоминаю, 2 миллиарда за полтора месяца. То есть этот инструментарий, он не то чтобы действует, он приводит в шок все, что происходит вокруг страны. Дальше, по забастовкам. У вас неверная информация. Да, ввиду того, что идет массовое задержание, массовые аресты и определяются определенные ответственности тем людям, которые рискнули стать сачковыми и так далее, в республиканском уровне предприятий забастовки во многом приняли итальянский характер. Что имеется в виду? Люди приходят на работу, но они не работают реально. Они заявляют претензии по технике безопасности. Они выполняют работу в тех местах, где они выполняли и делали 10 единиц продукции, они начали делать 2. Это факт. Это не оспаривается. Это не то, что какой-то секрет. Но именно это и происходит. В этих условиях, когда ранее страна имела, грубо говоря, 100 единиц продукции, а сейчас имеет только 20, представляете, что будет... И самое главное, еще заметьте, люди бытового плана, которые не сопряжены ни с экономикой, ни с налогообложением, они не понимают, что пиком сумасшествия вот этого недобора денег для того, чтобы финансировать социальные проекты, связанные с детскими садами, уборками, оплатой энергетики, все остальное, это являются пики каких-то налоговых периодов по оплате этих денег в бюджет. Для Беларуси это 22 октября и самое главное 22 января по результатам года. В это время будет, ну я даже не знаю, как это слово назвать. Это выше моего понимания, что ждет Беларусь 22 января, в момент, когда все ждут оплаты годовых налогов, а их не будет. Их просто не будет. У нас нет НДС на ввозе, у нас полностью парализован экспорт и импорт. У нас нет выработки реальной продукции, то есть мы имеем... В лучшем случае нарисованные деньги, которые в конечном итоге превратятся в бумажки.
Значит ли это, что люди на самом деле уже добились того, что их услышат? Просто это несколько отложенная история. Она происходит не мгновенно.
И еще немаловажно. Извините, я на макроуровне еще один момент, который вы тоже не говорите. Добились ли этого те люди, которые вышли с протестами? Возьмите статистику. Это открытый доступ. У нас за последний месяц продажа наших государственных облигаций как внутреннего, так и внешнего взаимоотношения с внешними теми, кто нам готов дать деньги, zero. Ноль. Это вообще коллапс. То есть мы всегда в обычном режиме, хотя бы на каких-то условиях, на каких-то повышенных, неповышенных процентах, на сотни миллионов долларов продавали продукт нашего простого государственного долга. То есть что мы продавали? Мы продавали доверие. Этого доверия государству и внутри страны, и за ее пределами за последний месяц нету. А значит, финансирование как внешних, так и внутренних потребностей государства на вот ближайшие месяцы не будет. И здесь вопрос, как себя поведет Россия. Потому что 300 с чем-то миллионов задолженности по газу – это отдельная проблема самой России. А если Россия посчитает возможным и нужным профинансировать какие-то другие мероприятия именно персонально для сохранения вот этого, скажем так, государства, я мягко скажу, не хочу называть те слова, которые наши отдельные товарищи произносят. Так вот, тогда мы увидим, что Россия на самом деле выбирает персоналию, а не государство. Это вот немножко не то чтобы огорчает, это просто, ну, еще больше заставляет людей делать другие выводы, которые, ну, мягко говоря, российскому руководству не понравились.
Последнее, что хочу вас спросить, спасибо большое, вы вот сейчас действительно мне объяснили, что происходит, я этого действительно не понимал. Скажите мне, пожалуйста, то, что вы сейчас говорите, это крамола или здравый анализ?
Это не крамола, это факт. Люди, когда им дали понять, что с их мнением не будут считаться, они просто включают ответные действия ровно в тех рамках, в которых позволяет действующее законодательство, чтобы, будучи протестными, не стать нарушителями этого законодательства. То есть эти действия для них являются единственно возможными в рамках действующего законодательства, что они и делают.
Гэта было меркаванне полацкага прадпрымальніка Андрэя Захарава, якое ён выказаў у інтэрв'ю тэлеканалу «Настаящае время». А зараз выпуск навінаў. У Беларусі адбыўся марш герояў. У Менску ў шэсці ўзяло ўдзел больш як 100 тысяч чалавек, каля 400 былі затрыманыя. У Жодзіне маёр міліцыі ударыў кулаком у твар, збіў з ног жанчыну. Калегі міліцыянтаў ратавалі яго ад абураных грамадзянаў, схаваўшы ў аўтобус. У Віцебску затрымалі 14 удзельнікаў пратэснай акцыі. У Берасці супраць пратэстоўцаў прымянілі вадамёт. У Гомлі пасля маршу героя пачаліся затрыманні. Міліцыя хапала людзей на дварах на вуліцах Перамогі, Рагачовскай і каля цырку. У Магілеве прыхільнікі пераменаў прайшлі цэнтральнымі вуліцамі, у тым ліку і ў Заднепроб'і. Па пешаходнай Ленінскай прайшла калёна з некалькіх дзясяткаў чалавек, пераважна маладых. Усяго паводле праабарончага цэнтру «Вясна» у Магілёве ў маршу взялі ўдзел да 3 тысяч чалавек. Рымскі пантыфік звярнуў увагу на пратэст, які адбываюцца ў многіх краінах свету, і заклікаў улады забяспечыць поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў. Пра гэта паведамляе беларуская рэдакцыя «Радыё Ватыкан». Папа Рымскі заўважыў, што, цытую, шматлікія народныя дэманстрацыі пратэсту выказваюць неспакой грамадзянскай супольнасці ва ўмовах асабліва крытычных палітычных і сацыяльных сітуацыяў. Сёння пасля малітвы «Анёл панскі» папа заклікаў дэманстрантаў мірна выказвацца пра свае праблемы, не паддаючыся спакусе агрэсіі гвалту, а дзяржаўныя ўлады прыслухацца да голасу сваіх суграмадзянаў і пайсці насустрач іх законным імкненням, забяспечваючы поўную павагу да правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін не верыць, што акцыі пратэсту ў Беларусі прывядуць да адхілення ад улады Лукашэнкі. Гэта вынікае з размоў агенцтва з 5 былымі да Крамля крыніцамі, паведамляе агенцтва Блумберг. Пры гэтым, паводле суразмоўца Блумберг, у расійскім кіраўніцтве былі ашаломленыя маштабамі беларускіх пратэстаў. Масква не давярае Лукашэнку, але не хоча дапусціць, каб апазіцыя ў Беларусі прыйшла да ўлады шляхам вулічных акцый. Таму Расія будзе далей падтрымліваць Лукашэнку, падштурхоўваючы яго ў той жа час да паступовай перадачы ўлады, піша Блумберг. Пра што могуць дамовіцца ў Сочы Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін? Наколькі імавернае кардынальнае рашэнне наконт паглыблення інтэграцыі? Ці магчыма зацвярджэнне плану канстытуцыйнай рэформы ў Беларусі? Як адрэагуе на такі план беларускае грамадства і Захад? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычныя глядальнікі «Свабоды» Юры Дракахуст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолог Кірыл Коптыш.
Калегі, тэма нашай сённяшняй гутаркі крыху такая зразумела спекуляцыйная, але это натуральна. Таму што заўтра Александр Лукашэнка, Владзімір Пуцін сустракаюцца ў Сочы. Апошні раз яны сустракаліся, здаецца, в Аржэве падчас адкрыцця мемарыялу. Ну, з таго часу прайшло нешмат, так бы мовіць, астранамічнага часу, але цэлая эпоха, у пэўным сэнсе палітычная эпоха. Так вот, пра што яны могуць дамовіцца, якія варыянты? Давайце, можа быць, так па пунктах, што называецца. 30 мапаў інтэграцыйных, 30 плюс 1, введзенне ў дзеянне рэзерву і ўжо зусім маленькая тэма 1 мільярд. Кірыл.
Так, ну, уже было обещано, что наврать ці нечто будет подписано. Так что мне здаецца, что гэта будзе выпрацоўка больш сістэмных мераў. Мапы, напэўна, зараз будуць адсунуты крыху ў бок, дапрацаваны, перапрацаваны. Не таму, што мапы благія, але таму, што зараз, ну, магчыма, палітычна будзе не зусім своечасова менавіта па гэтых мапах двігацца. При этом, конечно, некое сближение будет. Мне здаецца, что это будет домовленность об тым, каб узмацнить институты союзной державы. Максимум, некие вырашэнні будут тут, або это галоўный интеграционный инструмент. Але наўрад ці нешта лёгка вызначальнае менавіта на гэтай сустрэчы адбудзецца. Бо гэта ўсё ж такі такі папярэдні гандаль, зверка гадзіннікаў. Будзе зразумела, з чым прыехаў Александр Григорович і што Москва зможа прапанаваць са свайго пункту бачання. Тобто, мне здаецца, гэта якраз пачатак размовы, але зусім не завершэнне гэтай размовы.
Валер, ваш адказ. Все ж таки, ну вот Кирилл каже, что наврад ці інтеграція. До речі, Пясков так само сказал, что не-не-не, як бы не хвалюйтеся, ніхто Беларусь не буде захоплювати. Ну, захоплювати, може, і не будуть, але 30 мапов, як в Москве весь минулий год казали, это ж не про політику, это про економіку. Ну, на зближення там податкових кодексів, скажем, є ще різні речі. От як вам подається, от все ж таки нешта, некі абв'язательства будуть дадзены, може бути, навіть підписані?
Я думаю, що тема інтеграції ввогулі не буде головною падчас гэтай сустрэчы. Тому что тема интеграции такая вельми небеспечная, выбуха небеспечная. Коли не дай бог сапраўды Лукашенко погодится подписать там 31-ю карту, да, чи усе 31 карту, то это может выкликать новый выбух обурения в Беларуси. Это может выкликать непоразумение нават сярод беларускай номенклатуры. Тобок, сёння Лукашенко не такі моцны, які ён быў да пачатку выбарчай кампаніі. Это дзесьці яшчэ вясной, зімой ці год таму Лукашенко быў аднаасобным кіраўніком Беларусі і, у прынцыпе, мог прымаць любыя рашэнні і мог падпісваць усё, што захоча. Не вельмі зважаючы ні на грамадства, не на апозіцыю, не на номенклатуру. Сёння сітуацыя другая. Пры любых рашэннях ён вымушан аглядвацца на тое, а ось людзі на вуліцы, як яны прарэагуюць. Гэта рашэнне павялічыць яго, так сказаць, моц у краіне, ці наадварот, выкліча выбух абурэння ў краіне. Другі момант. Номенклатура у Беларусі пачынае становіцца суб'ектам палітыкі, якой яна не была. А беларуская номенклатура, у прынцыпе, ўжо прывыкла жыць у умовах незалежнасці і дзяліцца суверэнітэтам з расійцамі. Ну, я б сказаў, што не вельмі яна і захоча. Таму гэта можа выклікаць таго, чаго не маглі дабагчыся дэманстранты, пратэстоўцы, раскол эліт. Я думаю, што галоўная тэма перамоваў будзе пытанне вырашэння палітычнага крызісу ў Беларусі. Менавіта дзеля гэтага Лукашэнка туды едзе, і, в прынцыпе, дзеля гэтага Пуцін яго да сябе заклікаў. І тут, мне падаецца, Путін якби бере на себе великую якби ролю в этом регулюванні. Не випадково ж Путін розмовляв про білоруську тему і з Меркель, і з Макроном. І я так прикладно можу схематично проговорити, про що вони казали. Путін нам каже, Білорусь – це наша сфера впливу, і не лезьте сюди зі своїми, так сказати, меркуваннями. На що Макрон чи Меркель йому каже, ну добре, ми навіть і не претендуємо, нехай, це ваша сфера впливу. Але, коли це ваша сфера впливу, то розберіся з Лукашенко. Треба домагатися того, щоб Білорусь не ставила на уші весь світ, там не показували картинки, як так сказати, там б'ють, забивають людей і так далі. І тому, я думаю, ось це буде головна тема, як вирішити білоруський кризис.
Сергій, ну а на ваш погляд, все ж таки от інтеграційна тема, ну от і Кирил, і Валер сказали, хоча й ні. Але з іншого боку, у російців, от, я не можуть розважати, Путін може розважати, що от Лукашенко весь минулий год бився, не давався, так би мовити, інтеграцію. Зараз у його тисячі людей на вулицях, так сказати, ходять і так далі. А завтра, умовно кажучи, їх не буде, допустим, тим ліку із допомогою Росії. І Лукашенко умацується, і він скаже, яка інтеграція? Я нічого не ведаю, я вам нічого не обіцяв. І, може бути, все-таки є спокуса у Путіна, що от менавіта зараз, коли Лукашенко вельми залежний від російської підтримки, ну, от як би дотиснути. Ні?
Ну, безумовно, така спокуса існує, тим більше, що Лукашенко зараз у вельми знаходиться в слабой позиції. А сьогоднішня подія у Мінську, вот это вот больше як 100-тисячне шестя, може бути навіть 200-тисячне шестя, це вже четверте, чи п'яте, чи шосте таке гігантське шестя, насуперек тому, що всі кажуть, ну, многі кажуть, що ось спадає активність, нічого подобного. Сьогодні просто велізна абсолютно кількість людей вийшла на вулиці Мінську, і не тільки Мінську, інших городов, і це показує Путіну у тим ліку, що Лукашенко ситуацію не контролює. Ну і сам Лукашенко розуміє, що не глядячи на те, що спочатку сьогодні почалися жорсткі затримання, ситуацію він не сконтролював. І позиція вельми слаба, але от тут я пригадаю то і цілком згоджуся, що сказав Кирил Коптиш, політична немитозгодність. Бо підписувати що-небудь з Лукашенком, який знаходиться у такій позиції і якого уже почали на Заході називати, ну, во всяком разі, навіть не будемо казати про Литву, пригадаємо заяву намісника старшини керівника Держдепартаменту США, що вони не лічать Лукашенко обраним політиком, підписують щось з таким чоловіком, який знаходиться у такій слабой позиції, ну, це вельми так не... Навіть я скажу, це не пригоже виглядає, не кажучи вже про те, що це може поставити під сумнів, скажем так, правові аспекти от таких погодненнів. Тому я думаю, що от менавіта завтра, от на завтрашній менавіта зустрічі, ніяких там 31-х карт там чи інших підписано не буде. Можуть бути домовленості, ну, так само не підписання, але такі домовленості вже, як кажуть, железні на конт ніяких речей. Ну, скажем, провисає питання у повітрі з пролонгації домови на оренду Росії воєнних об'єктів. Я маю на увазі під Ганцевичем і Вілійцем. От гэта, там 25 років вже сходять, і питання закрите. І вони його можуть принципово вирішити. Але от саме, мені здається, головне, для, що відбудеться, гэта їх, як би так сказати, психологічний контакт. Гэта ось... У Рембрандта, так, вертання блудного сина. От Лукашенко, який себе повозив, який кидав там, як це каже молоде покоління, кидав панти, значить, у Соші, у той же самий, так сказати, у студені, коли йому Путін по наших звістках пропонував там підписати об'єднання, каб гэтым вирішити свою проблему, нову, так сказати, з термінів президентських знять. І Лукашенко відмовив, і ось він їздив в той же саме Соші, поклониться и сказать, что да, я на все згодна, бо Лукашенко абсолютно чудово разумеет, что только дякуючи Путину, только дякуючи его позиции, он уратовался на этой посаде. Бо коли б не подтримка Путина, он бы уже президентом не был. Видите, мне это нагадывает эпизод с истории, коли, я зараз не пригадаю, может быть, меня Кирилл, Юра поправить, Валер, як называлось это место, вот там, где была подписана капитуляция Немеччины у 18-м годе, так, потом...
В Кампьенском лесе,
так, вот потом там Гитлер проз 20 годов посадил французских, так сказать, маршалов и примусил у тем самым вагоне подписать зворотное. Вот мне эта встреча у Сочи крыху это нагадывает. Але я згодна, подписан ничего не будет.
Кирилл, подписано, может быть, про интеграцию не будет, але вот варто отзначить, что позиция Москвы, ну, она не зусім такая, что вот Лукашенко перемог, все у него добро, як бы на улицах там агенты Захода только бегают, там наркоманы, проститутки, вот. И кропка. Кропка не ставится. Тот же Путин, когда вот он давал интервью Брилёву, он сказал, что ну да, когда люди на улице, это проблема. И есть проблема с Конституцией. И что Лукашенко нібито збирается все-таки спочатку принять Конституцию, а потом да, терміново сісти, это першим сказал Путин. Потом Лукашенко это фактично повторил в интервью московскому пулу. Вельми практично про это, так сказать, с деталями, казал Лавров. То есть вот это вот как бы конституционная реформа. Фактично конституційна реформа як вирішення білоруського політичного кризису, який, ну, як би не тільки надути ЦРУ, Госдепом і так далі. Ось на ваш погляд, це може стати якоюсь темою гуторки, чи не може, тому що, ну, от в Білорусі зараз гострий кризис. Гострий кризис буде вирішений так чи інакше. Праз місяць, праз два, праз полгода. Конституційна реформа – це довго, це, ну, год як мінімум. І тут вони просто не узгоднені. Ці, от, на ваш погляд, це будуть обмірковувати?
Мені здається, що менавіта гэта і буде обмірковуватися. Тобто, по-перше, мені здається, що Лукашенко транслює своє бачення, як він бачить гэту реформу, бо ми шмат про гэту реформу чули, але ніякого деталевого уявлення, а где її просто нема. Ну, магчыма, конечно, калі мы будзем разважаць, то, канешне, гэта будзе некі перанос цэнтру, цяжару з персоны на інстытуты. Да, то есть мы можам прадпалагаць, што ў Беларусі там з'явіцца партыі, з'явіцца інстытуты больш трывалыя, некую большую трываласць атрымае, канешне, інстытут саюзнай дзяржавы, попраз яго будзе якраз галоўнае фінансаванне. І мені здається, що розуміння того, як Лукашенко планує рухатися, які це будуть трансформації, це якраз і буде головною розмовою. У Росії все ж таки добре розуміє, що гарантом сьогоднішнього суверенітету Білорусі з'являється Росія. Звісно, вибори признали Росія, Китай і СНД, але все ж таки роль Китаю, роль СНД буде значно менше. І Росії зараз пройти треба поміж спокусами, бо так відомо, що демонстрації заштурховують Білорусі у обдимки Росії, що Росії зусім не треба, бо коли у горшому варіанті це може бути варіант з Прибалтики у Совєтському Союзі, тое развіццё, якое буде завжди аспрэчвацца, якое буде легітимність, якого буде сумнівна. Так что, мне здаётся, как раз это будет пытание о том, как стабилизовать становище, как Лукашенко собирается его стабилизовать, какие институты будут працавать, как все ж таки вот это народное бурение канализовать его вести некую цивилизованную форму, бо все ж таки улицы не будет вырашать, а и народ, конечно, вырашать будет. Тут таким чином треба, как этот процесс протест неяк закантавалася з тими інститутами, які легально присутнічають у політичній системі, і воно неяк трансформувалося у неяку тривалість, каб уже гастрота неяк спала.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Пражскі акцэнт». У дыскусію бяруць удзел палітычныя аглядальнікі «Свабоды» Юра Дракахруст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолог Кірыл Коктыш.
Вот Лукашенко гаварыў пра, здаецца, 21 год. Вот калі браць расійскую гісторыю, то імператор Мікалай ввёў маніфест 17 кастрычніка уласна ў разгар рэвалюцыі. Снежинское паўстанне маскоўскае было пасля. Маніфест быў, так бы мовіць, у сярэдзіне рэвалюцыі. І, ну, магчыма, ён сапраўды спыніў каких-то людзей, магчыма, як бы адсёк лібералаў ад радыкалаў там. Калі ў Беларусі размова ідзе пра тое, што будзе праз год, то цяперашні крызіс это ніяк не вырашыць. Акрамя таго, і я думаю, это ў Маскве таксама, вот вы сказалі, ў Маскве добра ведаюць. В Москве добра ведаюць, што когда ў Беларусі Александр Ігоревіч пры дапамозе Москвы всё пацыфікуе, то ему потом скажут: Александр Григорьевич, так вы ж в Сочи вот в 14-го там вересня 20-го года вот то-то-то обещали. Как? Про что вы говорите? Я ничего такого не помню. Я ничего такого не обещал. У меня зараз тихо, и все. И от добра добра не шукают. Это не так будет, Кирилл?
Не, рызыка этого вельми великая. Мне сдается, что менавіта гэта в Москве разумеюць. Таму і будзе крок за крокам, беларускі крок узгоднены таму, як бы гэта трансфармацыя, бо ўсё ж такі, калі трансфармацыя канстытуцыі стане галоўным пунктам беларускай адженды, ну чаму не? Гэта можа ўсё ж такі разумную часць неяк адсекчы ад эмацыянальнай часткі, і пачнецца больш ці менш размова з грамадствам, той якраз чаго бракавала Расіі. Бо Россия дагэтуль контактавала толькі с уладай, але не мела ніякіх шырокіх контактаў з беларускім грамадствам, і зараз якраз гэта выклікі перад Россией, а як зрабіць гэтыя каналы, бо зразумела, што дабаўляцца з асобай і спадзявацца, што гэтыя дамоўленасці будуць трывалымі, ну не прыходзіцца. Прыйдзецца трансфармаваць і весці дыялог з усёй палітсістэмай Беларусі. І мне здаецца, гэта будзе якраз такі, менавіта па гэтаму нічога не будзе падпісана, але шмат чаго будзе узгоднена, ну, напрыклад, тыя алгарытмы, якія будуць, скажам, публічна агучаны Лукашэнка, якія будуць падтрыманы Пуцінам як шлях да пацыфікацыі. Як зрабіць той сярэдні путь, які ўсіх задаволіць, які снімець з імі гэту гастроту, і пасля чаго на рэгулярнай аснове некія інстытуты пачнуць працавацца. Ніякіх рэзкіх рухаў не будзе, ўсё будзе крок за кроком. Пагадненне у адказ на некія канкрэтныя дзеянні, грошы у адказ на некія канкрэтныя рухі.
Пачатку грошы, потым столь'я, да?
Так, так, так. Ну, зразумела, што, канешне ж, першае, чаго будзе прасіць Александр Григорович, гэта грошы. І гэта ўже заявлена, і грошы патрэбныя, бо зараз ад фінансавай крызы можа спасці Беларусь, менавіта Расія.
Кирил, так, конечно, а вот все-таки конкретно мільярд, так сказать. Так 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Вот мільярд дадут? Ну, как бы перекредитоваться.
Справа у тым, не, магчыма і дадуць. Магчыма і дадуць, але справа у тым, на якія траншы гэты мільярд будзе падзелены. Бо даць мільярд і адразу, то есть паабяцаць даць мільярд, а адразу яго даць, ну, мы разумеем, гэта розныя рэчы. Бо потым пачнуцца траншы, будзе той ж самы крок на крок. Грошы на крок, стул на крок і гэтак далей. Мне здаецца, што менавіта гэты алгарытм будзе галоўным.
Валер, ну вот ужо як бы некія зарніцы, вот як бы этого сценара можна бачыць. Ну вот, скажам, спадарыня Канапацкая абвясціла, што яна стварае партыю. Вялікія спрэчкі, дарэчы, у Беларусі былі, як вы памятаеце, вакол прапановы Бабарыкі Калеснікавай на конт стварэння партыі. Вот цяпер там супольна 10, здаецца, партыя, у тым ліку некалькі праўрадавых, падпісалі некую адозву, некую заяву. Ну вот на ваш погляд, як бы пратэст ці як, скажем, беларускае незалежнае грамадства адрэагуе вот на такую больш практычную прапанову. Пакуль Лукашэнка это сказаў абстрактна. А калі это будзе прапанова, ну, фактычна Лукашэнкі і Пуціна?
Ну, бачыце, у тым дакуменце, які беларускі бок нібыта прадставіў ОБСЄ і Расіі пра канстытуцыйную рэформу, там гаворка ідзе пра 22 год. Ось. І тут, в прынцыпе, у Лукашэнка ёсць маса варыянтаў, як бы адкруціцца і выкруціць усё на сваю карысць. Зусім сказаць, што я такога не абяцаю і нічога не буду рабіць, магчыма, што такога ўжо і не будзе. Але, напрыклад, такі варыянт. Сапраўды, на рэферэндуме прымаецца канстытуцыя ў 22-м годзе, а уступае яна ў сілу, ну, скажам, ну, ў 25-м, калі будуць чарговыя прэзідэнцкія выбары, да, як варыянт. Ці, зноў жа, зрабіць канстытуцыю па схеме Назарбаева, да, калі так сапраўды Лукашэнка сыходзіць з пасады прэзідэнта, але для сябе стварае новую пасаду з аналагічнымі паўнамоцтвамі, таксама як варыянт. Вот. А сапраўды праблема ў тым, што гэтае абяцанне гэтай канстытуцыйнай рэформы наўрад ці саб'е пратэстны патэнцыял. Вось, ну, магчыма, што Масква тут па-другому мяркуе, магчыма, ну, у як бы у планах, у паняццях Крамля ўвогуле народа не існуе. Вот, існуюць некія геапалітычныя гульцы, з дапамогай якіх можна было б уплываць на сітуацыю. Ну, напрыклад, так. Вось гэтую канстытуцыйную рэформу Пуцін можа прапанаваць Захаду як маркоўку і сказаць, ну, давайте вот паспрабуем такі варыянт, а вы, ў сваю чаргу, націсніце на людзей, якія цяпер знаходзяцца там у краінах Захаду, Ціхановская, Латушка, там хто там яшчэ, Цыпкала, і каб яны пагадзіліся на гэты варыянт, і як бы заклікалі сваіх прыхільнікаў у Беларусі спыніць пратэсты, бо вось ім прапанован некі кампраміс. Ну, вот такое мышленне, скажам, для Крымля, мне здаецца, цалкам лагічна. Меншая справа, ці гэта працуе рэальна. Ну, але вось такая логіка.
Сергей, а вот на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, скажам так сказаць, і пратэстнай часткі беларускага грамадства і Захаду? Вот я учора пачытаў New York Times, прычым это рэдакцыйны артыкул, і там як бы, ну, наўпрост фактычна сказана, што як бы не трэба вот прымаць всякія расійскія, так сказаць, штучкі, што называецца канстытуцыйныя і гэтак далей. Ну, гэтак жа і, скажам, з шэрагаў каардынацыйнай рады таксама гучаць галасы пра тое, што на пачатку выбары, потым канстытуцыя, а не наадварот. В сваю чаргу, ані беларуская ўлада, ані Крэмль с координационной радой говорить не хочут ніяк и ни под каким соусом. Яны спробовали в Москве выходить, они спробовали в Минску выходить на посла Мезенцева. Нет, но с этими людьми мы разговаривать не хочем. Ну, вот позиция такая. А магчыма, все ж таки хтосьці з іх, это ж все-таки там шмат людей, и могли бы в какой-то форме принять такую пропанову?
Як? Там 6,5 десятков человек в этой координационной разе. Я маю на увазе вот у першей. Зараз там записалось там тысячи. Да, конечно, кто-то, может, и принял. Але мне подается, что вот то, про что сказал Кирилл, что некие контакты с партиями, как с лидерами партии, как яны вот погодились на эту реформу, значит, а Валер пригадал, что сапраўды она запланована там на 22-й год. Вот все это можно было бы разглядать до жнивня этого года. До этих абсолютно, ну, безлитостных катаванняў, до этих массовых злачынстваў, до забойства людей. Вот после этого те люди, которые выходят, вот эти сотни тысяч, которые выходят на улицу, у них одно патрабаванне, самае галоўнае патрабаванне – адстаўка Лукашэнкі як мага хутчэй. любы палітык, любы лідар партыі, які усягнецца ў нейкую гульню, якая б, так сказаць, ну, ламала вот гэты сцэнар, спачатку адстаўка Лукашэнкі, потым ўсё астатняе, ён проста ставіць, ну, на бліжэйшую перспектыву на сябе жырны чорны крыж. Тое ж самае тычыцца і члену каардынацыйнай рады, пры тым, што ну, на гэты момант, калі хтосьці мае ўплыў на гэтыя сотні тысяч людзей, то гэта, канешне, Ціхановская і гэта каардынацыйная рада, хай бы яна нават і была зараз у такім, ну, абсалютна неіснуючым, я ўжо бы гэтае слова стане, таму што хтосьці у турме, хтосьці за мяжой і гэтак далей. Тым не менш, я вельмі сумняюся, што Ціхановскую ці іншых ведучых персон з гэтай каардынацыйнай рады, роўна як і, скажам, некіх лідараў партый, удасца пераканаць вось у тым, што прапанаваў афіцыйны Менск АБСЄ. Вот у тым сценары. Яны проста, ну, я кажу яшчэ раз, гэта азначае, па-першае, паставіць на сябе крыж, па-другое, людзі ўжо гэта не ўспрымуць. Вось Кірыл тут ужыў слова вуліца, гэта не зусім вуліца. Зараз, ну, калі гэта і вуліца, гэта не толькі, скажам, цэнтральны праспект ці плошча, бо гэты пратэст перарос, ён набыў абсалютна, ну, такі унікальныя формы, ён перарос у двары. У дзясятках менскіх двароў людзі збіраюцца сотнямі людзей, упершыню нават паміж сабой знаёміцца, так сказаць, там за 20 гадоў жыцця, ці за 10. У гэтых дварах. І адзінае патрабаванне скандуюць, все сыходзяцца на сыходзь. То есть, ніякія варыянты тут не пойдуць.
Я вас перапыню. То есть, атрымліваецца так, што як бы поле палітычнае просто знікае. Это вядомы знакаміты жарт быў такі бальшавіцкі публіцыст Карл Радак, які казаў, што ў нас таварышам Сталіным разнагалосі толькі па аграрным пытанні. Я хачу, щоб ён ляжаў у землі, а ён каб я. Ну, Лёх, урэшце-рэшт, Радак. Вот. То есть, те сапраўды, вот так, як вы апісываеце эту сітуацыю з двух бакоў, яна менавіта такая же. То есть, просто баки будут в прямой конфронтации находиться, и выник вызначится просто, кто выиграет.
Юра, ну, это вот так, как мы, скажем, ее бачим. Так, натурально Лукашенко бачить у своим, так сказать, фантомным неким, некой своей свядомости, там, что нехто с НАТО, там, с Польши, с Чехии, откуда все еще, значит, подкидывает где-то там некие доляры, там, мяхи с долярами. Путін, безумоўна, таксама шукае, напэўна, і думаю, што на стол яму кладуць нейкія, так сказаць, фантастычныя праекты, што вось гэта ідзе там аднекуль з захаду, гэта там Амерыка падсцёгвае, Брусэль падсцёгвае, каб там Расіі нашкодзіць. Ну, Боже мой, ну, вот сапраўды, варта толькі пагаварыць з людзьмі, якія на вуліцы выходзяць, паслухаць, ну, людзям просто сапраўды Лукашэнка дастаў. І адзіны канструктыў, на які я перакананы, канешна, абсалютна перакананы, Пуцін не пойдзе, але вось адзінае, што ён бы мог бы зрабіць у канструктыўным рэчышчы, калі б ён хацеў бы ўтрымаць у перспектыве Беларусь, вось пра што гаварылі і прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі гэтымі днямі, што ён можа набыць тэрыторыю, ці нават у паўскосным сэнсе тэрыторыю, ну, затрымаць тут Лукашэнку ва ўладзе на некі час, але ён згубіць беларускі народ. Вот самае лепшае, што ён бы мог бы зрабіць, гэта сказаць, здарова, знаеш што, вот у мяне тут ёсць вельмі добрае месца на Рублёўцы, ці вот в Сочы, давай-ка ты сюды, а там, ну, правядуць выбары, усё роўна, безумоўна, Расія будзе гульцом на гэтых выбарах. Я думаю, што той, хто пераможа вот на гэтых выбарах, будучых выбарах, ён будзе падабаецца, это нам не падабаецца, ён будзе ў большай ступені прарасійскім, чым празаходнім кандыдатам, але гэта ўжо не будзе чалавек, чые рукі ў крыві.
Кірыл, ну, вот Сергей абмаляваў схему, в прынцыпе, калі ее прямо назваць, схему перамогі рэвалюцыі. А вот ці не лічыце вы, што ўсё ж такі адной з тэмаў, ці цэлого комплекса тэм, будзе в Сочы падавленне рэвалюцыі? Так, як в свой час імператор Миколай, толькі ўже не другі, а першы, 1848 год, так сказаць, інтернацыянальная дапамога брату імператору Францу Іосіфу в Угорщине.
Не, а навошта?
Справа тим, що Кирил, все это уже зроблено. 32 бойца арті.
Я потлумачу.
Да,
коли зараз, коли ободу боки непримиримые, у Беларуси отримливаются классичные парадигмы гульни с нулевым коштом. Коли ободу гуляючи внутренне проигрывать. Выигрывать из внешней люции. И это может быть альбо Захад, альбо Россия, альбо Китай. У белорусских выпадков это будет рели. Китай будет, мне сдается, блоковаться у этого выпадку с Россией. А заходняя позиция по Беларуси, ну, будет рвать до листопада, до выборов в Злучных Штатах. Потом там будут другие, куды больше актуальные и штуденные задачи, тем более, что выборы наврать те пройдут в Злучных Штатах ровно. И это, конечно, будет довольно долгий конфликт помеж, скажем, демократами и республиканцами. И в этом выпадку Россия разумеет, что, по-перше, и позиция Захода станет иншим после Нового года. И это будет, мне кажется, что будет разные политики, скажем, старой Европы и усходней Европы. И с другого боку, Россия просто перетрывал этот час, конечно, может спокойно отрывать и по кавалочку робить их руки. Бо как раз, коли мерковать в терминах гульни с нулевой суммой, как раз Захад не может отрымать сегодняшнюю Беларусь. Белорусский режим больше или меньше тривало контролюя промысловость, контролюя бюрократы, это значит, все системные столпы працуют, так или иначе. А про остатнее максимум крок за кроками робить, бо как раз таки Москва сегодня не затекавлена, но тем, как вельми худко, то есть, ну, проблема вырашится в Беларуси, как вырашится. Але Москва наврад ці будет таскать каштаны с вогнища. А Москва крыху почакает. И ведая, что крок за кроком сейчас будет працавать просто на ИИ. И зараз потриху умацовываючи ту же союзную державу, умацовываючи крок за кроком, скажем так, системную трансформацию Беларуси, бо и системную трансформацию все говорится, это будет довольно привабно. Навод зараз, коли там эмоционально это будет непримально для больших протестующих, ну, праз месяц, это, коли эта думка будет вертеться, будет разумение, а чему ж не. Мы же все это проходили у початку 90-х годов, коли народное натхнение с початку было, а потом, ну, не трансформировался, и все ж таки стало зрозуміло, что экономичные мотивы игнорировать так само немогчимо, яны вельми істотны для штодзённого життя. Так что мне здаецца, что Москва будет зараз заходить в вельми стрыманной тактики, и коли там протестующий Лукашенко будет один одного загонять в тупик, ну загоняет, но але тупик не будет, коли он не будет коллапсовать у громадянский конфликт, больше или меньше это будет все ж таки для снежнего гульца, скажем так, примальной опции, за якую максимум будет працавать. Знову же уличивающе, что Захад обмежеванный по часу, скажем так, та же заходняя подрымка, ну, до листопада она протрывая, а потом начинается иншая речаисность. И ведущий как раз это Захад максимум будет рамить политичные помылки, подштурховывающие, скажем так, те протесты у той частцы и у тым померу, як ён здольны на их, конечно, уплывать.
Валер, а я задам такое питание, может быть, в таком выгляде. Алло, Валер.
Да,
не спиняйся еще. Вот на ваш погляд, в той ситуации, которая зараз вот есть у Беларуси, ну и вокруг яе, на кого працует час?
Коли у короткотерминовым плане, то я думаю, что Махчима час працуе на Лукашенко, бо долгий час протестовать народ полгода, год навряд ли сможет. Але коли казать у долготерминовым плане, то саправды час Лукашенко подходит до конца. В який момент он может сойти, ну, это уже іншое питание.
Сергей, и ваш отказ.
Я погожусь с Валером. Можно, напевно, дотиснуть было б зараз Лукашенко, навод при подтримке Москвы, коли б не были задушены страйки. Я еще не до конца задушен, але выглядаю вот по прикладзе Салігорска, што ўсё ж такі гэта адбудзецца. Калі б страйк пратрымаў ну хаця б месяц, то сітуацыя была б іншай, таму верагодна Лукашэнка зараз утрымаецца, але не надоўга. Вось у якім разе гэта яго адназначна апошні тэрмін і наўрад ці пяцігадовы.
На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі Пражскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел палітычныя глядальнікі свабоды Юра Дракахруст, Валер Карбалевіч і Сергей Навумчык, а таксама расійскі палітолаг Кірыл Коктыш.